Ит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о поэтапном снижении обязательной минимальной численности политических партий с 50 до 45, а затем до 40 тысяч членов. За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 389 депутатов, 56 были против, один воздержался. Согласно проекту, с 1 января 2010 года минимальная численность партий должна сократиться с 50 до 45 тысяч человек, а с 1 января 2012 года до 40 тысяч. В региональных отделениях не менее чем в половине субъектов федерации численность должна будет составлять, соответственно, 450 и 400 человек. О том, какие партии имеют реальный шанс зарегистрироваться благодаря поправкам о поэтапном снижении их минимальной численности, мы беседуем с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость», бывшим депутатом Государственной Думы Марком Фейгиным. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Марк Захарович.
Добрый.
Вот вы были депутатом Первой Государственной Думы. Какое-нибудь значение имела тогда минимальная численность избранных партий?
Ну вот, значение с точки зрения законодательной, оно, возможно, и имело. Речь шла о нескольких тысячах человек. Потом действительно порог повышался, но незначительно, не столь ощутимо. Тем более была принципиальная разница между собственной регистрацией политического объединения. Этот порог достаточно низкий был, и возможность его участия в выборах. Оно допускалось как раз при условии там, сбора определенного количества подписей, и причем требования законодательные были достаточно мягкими. В этом смысле, конечно, в чистом виде партий или движений, которые бы отвечали, допустим, требованиям сегодняшнего дня, законодательству, конечно, не было, потому что тогда политические объединения вправе принимать участие в выборах, это был широкий спектр организаций. Причем в Первую Государственную Думу тогда, в декабре 93-го, избирались организации, которые формально выполняли общественные функции, а не исключительно политические, потому что были экологические различные организации, которые принимали участие в выборах и так далее. Тем не менее, избиратель, достаточно щепетильно относившийся даже тогда к выбору тех объединений, которые он поддерживал, допускал проход в Государственную Думу, тогда это прошло 7, кажется, партий. Это были в основном политические объединения, возглавляемые известными политическими лидерами. То есть это не мешало законодательству, каким бы оно ни было тогда, либеральным, ориентироваться избирателю в этом хаосе, так сказать, политического времени тогдашнего. И Дума вполне была представительной. Я полагаю, что Дума первого созыва, вот та Дума 93-96 годов, это была наиболее точно выражавшие политические предпочтения избирателей парламентское объединение. Только тогда оно полноценно выражало интересы идеологические и политические интересы избирателей. Так что в этом смысле это был максимально презентативный орган.
Бывший депутат Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК незарегистрированной Российской коммунистической рабочей партии, считает сделанный шаг половинчатым.
Если бы президент обладал хоть какой-то объективностью, то, наверное, он бы предложил, что давай-ка восстановим тех ребят, которые были лишены регистрации, имея численность, признанную Верховным судом, 47,5 тысяч, ну, скажем, как наша партия. А это, ну, как бы сказать, обходные маневры господина президента Единой России для того, чтобы некие разговоры о демократизации вести, а по сути закручивая гайки только в сторону контроля над системой политических партий, над системой выборов. Потому что то, что они обещают через год где-то снизить, оно одновременно ужесточается другими мерами. Те нарушения, которые сейчас обнаруживаются на уровне муниципальных выборов, показывают, что все мыслимые пределы пройдены. Начиная от сброса бюллетеней, заканчивая применением симпатических чернил.
Появляется ли сегодня шанс зарегистрироваться у партии «Народ за демократию и справедливость» Михаила Касьянова?
Ни одного шанса. Дело в том, что формально все те требования, которые предъявляются к партиям и вроде бы являются сейчас смягчающимися требованиями, которые в части численности, минимального количества в субъектах федерации, собственно, всем им так или иначе отвечала партия «Народ за демократию и справедливость», выросшая из движения «Российской народно-демократии Союз». Я вот был участником создания активного этой партии, один из авторов ее меморандума, вхожу в ее руководящие органы президиум партии. Дело в том, что мы собрали почти 56 тысяч заявлений активистов в регионах, которые пожелали вступить в эту организацию и приняли эквивалентно этому числу определенное количество в собраниях по созданию, учредительных собраниях по созданию партии «Народ за демократию и справедливость». Тем не менее, нас не зарегистрировали не по всем этим основаниям, поэтому они для нас не имеют большого значения, а по надуманным каким-то странным предлогам из-за неправильного оформления документов и так далее. И в этом смысле законодательные требования, в общем-то, не являются принципиальными в этом смысле, потому что их исполнение не зависит от изменений в сторону либерализации. Было ли это 50 тысяч, стало 45, препятствия, которые чинятся Министерством юстиции, а прежде регистрационные службы, они по факту не отвечают сугубо законодательным требованиям. Это дискреционные административные требования, которые никак не вяжутся с законодательными нормами. Поэтому ты можешь иметь их 100 тысяч, число сторонников, но не будешь зарегистрировать по каким-то надуманным формальным предлогам. В этом весь такой иезуитский смысл вот, всех действий в части, значит, якобы смягчения законодательства в части, значит, деятельности партий. Потому что «Народ за демократию и справедливость», в общем, натужно пытался соответствовать требованиям законодательства, при всем том, что они антиконституционны. Но дело в том, что все эти требования сами по себе не являются правовыми в широком понимании этого слова. Не соответствует надлежащим образом европейским требованиям в части функционирования политических объединений. И хочу добавить, что, допустим, для ЕЛДР, европейской, паневропейской партии либералов, демократов и реформаторов, в октябре прошедшего года, куда была принята РНДС как движение, как протопартия в качестве коллективного члена, вообще не требуется регистрации. Это не является аргументом, особенно в нынешних условиях квазиавторитарной России, для того, чтобы принять эту организацию в коллективные члены, значит, европейской партии. Они понимают, отдают себе отчет, что все эти требования надуманные, как бы они ни менялись в сторону либерализации, они не меняют сути, авторитарной сути государства, которое по своему произволу определяет, кому быть в политическом поле, а кому нет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, какие партии получают шанс зарегистрироваться благодаря сегодняшним поправкам о снижении их минимальной численности, мы говорим с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость», бывшим депутатом Государственной Думы Марком Фейгином. Он находится в нашей студии. Эдуард Лимонов, лидер запрещенной национал-большевистской партии, винит власть в лицемерии.
Это попытка представить борьбу какую-то за демократизацию, видимо, ну, что-то движется, попытка показать. Ну, это, конечно, настолько незначительное снижение, что такое 45 и 50. Вы все эти цифры, безусловно, завышены. Как вот человек, практиковавший и продолжающий заниматься политикой, я могу сказать, что у нас нет политических организаций такого размера. Реальные цифры, не те, которые показывают партии, я думаю, в десятки раз меньше, чем то, что они показывают. Ничего страшного, это во всех странах так. Очень мало людей занимаются профессионально политикой и входят в политические партии объединения.
Без ядерного оружия Северная Корея ведь никому по большому счету не интересна. Это просто очень бедная страна, по площади и населению примерно соответствующая Мозамбику.
Северная Корея. Азиатский Мозамбик с атомной бомбой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, какие партии получают шанс зарегистрироваться благодаря снижению их минимальной численности, об этом говорим с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость» Марком Фейгином. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот два аспекта хотелось бы, чтобы гость объяснил. Вот партии. Получается так, что человек по Конституции имеет право участвовать в государственной жизни активно, в том числе быть депутатом. И оказывается, путь для него только через партию. А если он не член партии, то для него дорога в политику закрывается. Первый. Второе. Вот все эти партии, которые у нас существуют, они какие-то, ну, если так можно сказать, выморочные, что ли, карикатурные. И я даже не представляю, что они могут выражать и какие интересы. И получается, что даже мы отступили у коммунистов, и то у них был блок беспартийных и коммунистов. Они тоже понимали, что надо дать право и беспартийным участвовать в государственном строительстве. А тут получается вообще, я ничего не могу понять, даже на муниципальном уровне и то пытаются, чтобы люди сами себя не выдвигали, или там только по партийным спискам.
Ну, это совершенно очевидная вещь. То есть речь зашла об активном избирательном праве, которого действительно лишены абсолютно все российские избиратели. Потому что в данном случае, ну, здесь этот вопрос находится на границе между, собственно, партийным законодательством, вопросом нормативного регулирования деятельности партии и избирательными правами, избирательным процессом в целом, в рамках которого могут принимать участие в выборах в Нижнюю палату Федерального собрания, Государственную Думу, только по пропорциональному принципу политические партии. Это действительно возмутительно, потому что в таком случае у нас нет возможности сочетания с мажоритарной системой, которая отменена, то есть избираемые по округам. Тогда бы избиратели имели право, так сказать, себя выдвигать и пытаться каким-то образом пройти в парламент. Но если уж таким образом принята концепция создания по пропорциональной системе состава политического Нижней палаты Федерального собрания, тогда надо дать возможность вообще снять вопрос о численности, чтобы в конце концов каждый человек, если он действительно того пожелает, может сам единолично в самостоятельном виде, значит, зарегистрировать свое объединение, пусть даже из одного человека, нет в этом никакого противоречия, добиваться своего избрания по партийным спискам. И в этом смысле, конечно, надо было бы снижать барьер прохождения численности 7, там, я считаю, до 3%, не выше, потому что в стране, которая насчитывает почти 145 миллионов и 1/5, 1/6, 1/7 суши, значит, при такой ее разряженности по территории не иметь возможности ни для политического функционирования, агитации всех других вещей, значит, не дать возможность создавать объединение абсолютно свободно, потому что уделом государства не является регулирование деятельности, в том числе и численности, идеологии, всяких других, как, впрочем, и вопросы, кто является руководителем. Это вообще глупость полная, потому что если бы у нас было бы партийное, например, правительство, оно создавалось на основе большинства избираемого в Думу той или иной политической партии, тогда бы еще каким-то образом этот вопрос был уместным, чтобы ограничить возможность лидера какой-то из партий быть в качестве руководителя, например, правительства больше 2 срока. Хоть тогда какой-то в этом смысл был бы, но пытаться регулировать, кто должен возглавлять политическую организацию больше 2 срока, это вообще нонсенс. Это я говорю уже как юрист, потому что ничего подобного ни в одном законодательстве европейском, ну, которое мы признаем прогрессивно развитых законодательств стран Европы, нет. Ничего подобного нет. Вмешиваться, значит, в то, каким и кто должен возглавлять организацию политическую внутри этих организаций, требуя от них ротации, это нонсенс сам по себе. Безусловно, этот вопрос относится к невозможности быть избранным рядовому гражданину, обывателю, избирателю. В парламент это краеугольный камень отсутствия демократии в России в сегодняшний день. И поэтому здесь можно только сожалеть. Эта система, она мало того, что не конституционна, но она прогнила сверху донизу. Безусловно, партий у нас нет, потому что партии, которые находятся у власти, это прежде всего ассоциации чиновников. Никоим образом они не имеют ни идеологии, ни других отличных для партии признаков, которые бы их отличали там, от просто объединений. Поэтому менять нужно, конечно, не корректировать законодательство, его надо полностью менять. Вводя, я подчеркиваю, и раз уж существует таким образом складывающаяся партийная система и пропорциональные выборы, просто заявительный порядок регистрации партий.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома от Союза правых сил, скептически смотрит на произошедшее.
Принятое решение о снижении, минимальном снижении необходимого количества для регистрации и существования политической партии, конечно же, никак не отразится на формальном политическом и реальном политическом раскладе в стране. потому что все равно выход на политическое поле действующий режим допускает только для тех партий, которые ему удобны и ему угодны. И так же, как можно было зарубить абсолютно любых заявителей, обращавшихся за регистрацией политической партии, ну, как, например, политическую партию Михаила Касьянова «Народ за демократию и справедливость» или партию «Великая Россия» Дмитрия Рогозина, те политические силы, которые режим не хотел видеть на политической арене, точно так же это можно будет делать и при 50 тысячах, и при 45 тысячах, и при 20 тысячах. Это вопрос абсолютно технический и не принципиальный.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я так полагаю, для того, чтобы партии могли существовать нормально, не нужно забивать избирателям головы сложностями. Надо единственное, простая вещь должна быть. Научите избирателей говорить властям «нет», и все.
Вы понимаете, я вот попытаюсь ответить, и «нет» уже невозможно говорить. Нет вопроса против всех в бюллетене, понимаете? Его просто нет. Такой возможности просто говорить «нет» уже отсутствует. Это раз. Во-вторых, говорить «нет» вот пытается политическая оппозиция своими действиями. Потому что процесс законодательного регулирования политической деятельности вообще находится вне контекста политической жизни в стране. И поэтому, как бы ни менялось законодательство, вот в чем моя основная идея, оно никак не связано с политической жизнью вообще. НБП, организация Лимонова, национал-большевиков, запрещена со всех сторон, так сказать. О ней запрещено на судебном уровне упоминать даже в средствах массовой информации. Что от этого люди перестали сохранять партийное единство? От этого они перестали быть политической организацией и проводить мероприятия политического характера, вопреки даже действиям режима. Это никак не влияет. Автономная организация, каковой является политическая партия, все равно отправляет свои функции идеологической жизнедеятельности вне зависимости от желания или нежелания властей. Только запреты ведут в конечном итоге к радикализации протеста. В чем в конечном итоге не заинтересована ни одна из политических партий и объединений, которые выступают за постепенный, в общем, мирный переход к демократическим форумам, если на то останется еще шанс в условиях кризиса.
Слушай, вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. У Германа Гесса есть роман, который называется «Игра
в бисер».
Где он описывает игры западных интеллектуалов, да? Вот после того, как в России, Единая Россия во главе с Путиным приняла драконовское избирательное законодательство по отношению к оппозиции, да? Вот все эти заявления Медведева о том, что два депутата там будут от партии, набравшие 5% и выше, не добравшие 7%, да? Или то, что численность партии будет снижена, которая по существу этого драконовского законодательство не затрагивает, да? Можно ли назвать вот все это играми рыночных наперсточников?
Я бы даже и хуже назвал. Вот, там есть куда как более крепкое произведение у Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» или еще что-нибудь. Тут примеров образных достаточно для того, чтобы определить поведение лиц, находящихся у власти. Суть одна. Это узурпированная власть, которая замкнута сама на себя и не позволяет никому извне попасть в политическое поле, в политическое пространство для того, чтобы хоть каким-то образом на эту власть влиять. Вы можете делать сегодня все, абсолютно, в общем-то, все в своей внутренней культурной жизни и так далее. Ведь нет цензуры на литературные произведения, на что-то другое. Все, что опасно для власти, это политическое влияние, политическое присутствие, участие в выборах. Только это так жестко регулируется для того, чтобы полностью выхолостить процесс. Чтобы власть из узурпированных кучкой людей рук не ушла, наконец-то, в более широкое поле. То, что они делают, делают сознательно. Это не вопрос какого-то того, что они плывут по течению. Ничего подобного. Это вполне продуманный план действий. Отскоки. Это чисто аппаратные трюки. С тем, что давайте замылим глазок, пустим дурачка, значит, изменим законодательство, придумаем, будем об этом трубить, выгадаем время, создадим себе люфт еще на годок-другой, включим придурка. Это известные аппаратные приемы. Поэтому за это отвечает администрация президента, в которой управление внутренней политики делает эти вещи вполне сознательно. Об этом пишутся аналитические записки. То есть в этом не стоит видеть какое-то хаотическое движение. Все вполне продумано. Понимаете?
Вот ваш лидер Михаил Касьянов не был зарегистрирован кандидатом в президенты, хотя набрал 2 миллиона подписей. Почему Кремль боится либерализовать вот эту норму?
Ну, для них это еще более принципиально, потому что Михаил Касьянов, чтобы не говорили о его шансах, а они всегда говорили в сослагательном почему-то наклонении, проще было бы узнать, сколько у него процентов, просто допустив его на выборы, это раз. Во-вторых, так сказать, я думаю, вот сейчас уже по прошествии времени, так сказать, глядя на это с каким-то радиусом, безусловно, его не допустили, чтобы не позволить выступать в прямом эфире Первого канала. Вот это было для власти куда как опаснее и более убийственно, потому что возможность получить эфир такого масштаба, тогда уже какая-нибудь бабушка в Салехарде, поправляя очки, конечно, поймет многое из того, что как бы до нее не может быть донесено посредством интернета, посредством других коммуникативных технологий. И вообще до нее добраться непросто. Россия – это не Швейцария, где на машине можно раз в один и в другой конец объехал 3-4 часа и проехал все населенные пункты, где... В природе авторитаризм невозможен. В России невозможно проехать все эти расстояния и побеседовать с каждым из избирателей. Касьянова прежде всего не пустили к эфиру. Это было опасно, потому что опыт буквально за 2 месяца выступавшего представителей СПС, того же Немцова и ряда других, показал, что попытка говорить правду о всякого рода действиях власти, коррупционных и всякого рода других, для этой же власти чрезвычайно опасна. Это расшатывает ее основы, это вполне себе классический подход, когда, в общем, авторитарный режим терпит крах. Я думаю, что они руководствовались прежде всего этим, опасность эфира.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот этот вот ценз, это вот количество, 45 тысяч, 50 тысяч. Ну а почему не 25 тысяч? Ведь это же тоже партия, это тоже люди. И вот это вот новое предложение президента Медведева, она, это предложение как бы дает такую силу, что другие партии им не нужны, они не пройдут никогда. Вот есть в Думе, допустим, там... коммунисты, ЛДПР, там, Справедливая Россия, вот. Ну и хватит там, допустим, там, ну и их устраивает это. Они, эти все партии, они до того похожи друг на друга, они не мешают ни президенту, ни правительству.
Повлияет ли вот эта норма на состав следующей Думы, по-вашему?
Норма, само партийное законодательство никак не повлияет на будущую Думу. На будущую Думу только если могут повлиять события большего политического масштаба. Допустим, в целом изменение ситуации после, если таковая состоится, отставки, допустим, нынешнего правительства, появлением лиц, которые будут заинтересованы в диалоге с обществом, только это может повлиять. Само по себе и партийное законодательство, и всякие другие вещи никоим образом не будут и не могут быть связаны с будущей Государственной Думой.
Напомню, что о том, какие партии имеют реальный шанс зарегистрироваться благодаря сегодняшним поправкам о поэтапном снижении их минимальной численности, мы говорим с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость», бывшим депутатом Государственной Думы Марком Фейгином. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, в ходе операции правоохранительных органов был убит человек, захвативший в пятницу вечером в заложники группу сотрудников местного банка. Среди заложников пострадавших нет, заявил губернатор Кемеровской области Аман Дулеев, находившийся на месте происшествия. Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил 5 человек. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня на заседании Совета законодателей, что дефолта в стране не будет. При этом Медведев подчеркнул непредсказуемую ситуацию, сложившуюся в мире в результате экономического кризиса. Решение по всем ходатайствам обвинения и защиты на втором процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет объявлено 17 марта, сообщил корреспондент Радио «Свобода» из зала суда. Мещанский суд Москвы приговорил крупным штрафом 2 мужчин за унижение и оскорбление жителей Эфиопии по расовому признаку. Владимир Белов и Дмитрий Суханов приговорены к штрафам 400 и 350 тысяч рублей соответственно. В селении Экажево, Ингушетия, в пятницу вечером была обстреляна из автомата милицейская патрульная машина. Ранен один из милиционеров, он госпитализирован в состоянии средней тяжести. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира начали сегодня обсуждение мер под Лондоном мер по преодолению глобального кризиса. В четырех странах Европы полиция задержала молодых людей из-за высказанных ими угроз массовых расправ в школах. Аресты были проведены в Германии, Франции, Нидерландах и Швеции. В среду в окрестностях немецкого города Штутгарт 17-летний Тим Кречмер открыл огонь в школе, где раньше учился, убил 15 человек, после чего застрелился. В Пакистане сторонники бывшего главы Верховного суда Ифтикара Чаудри намерены продолжить акции протеста.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что снижение ценза на минимальную численность партии обсуждаем с активистом незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость» Марком Фигином. Он находится в нашей студии. Леонид Гозман, сопредседатель новой партии «Правое дело», считает, что подлинной либерализации так и не произошло.
Только что «Правое дело» проходило процесс регистрации. Я должен сказать, что для нас там набрать 45 тысяч было бы ничуть не проще, чем набрать 50. То есть вопрос в порядке цифр, а не в конкретной цифре. Надо было бы снижать раз в 10, тогда это было бы действительно осмысленно и правильно. А так, мне кажется, они просто делают вид, что они занимаются некой либерализацией, но чего, к сожалению, на самом деле нет.
Слушаем Михаила, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Господа, вот если углубиться не в столь давнюю историю, может быть, вы вспомните, в связи с чем и когда возникла Федеральная регистрационная служба. А возникла она в 2004 году, когда произошел раскол в КПРФ, когда произошло одновременно два съезда, и ни один из них не был легитимным. Ни на том, ни на другом не было кворума. А потом товарищ Зюганов пришел в Кремль, пожаловался президенту, и президент приказал признать легитимным тот съезд, где присутствовал товарищ Зюганов. А после этого, так сказать, отколовшаяся часть КПРФ создала новую партию ВКПБ, пошла в Минюст регистрироваться, а им сказали: извините, а мы больше партии не регистрируем, создана специальная регистрационная служба такая. А где она находится? А кто ее начальник? Да пока еще она нигде не находится, и пока еще нет начальника. Вот подождите, вот назначим начальника, там создадим аппарат и так далее, и так далее. Вот это, так сказать, окурок в историю. И второе, вопрос. Не кажется ли вашему собеседнику, что вот этот проект закона, так сказать, в связи с тем преподносится, что те партии, которые уже сейчас зарегистрированы, которые находятся в Госдуме, и ЛДПР, и Справедливая Россия, и, может быть, даже КПРФ, и, скорее всего, вновь созданное «Правое дело», просто-напросто не имеют 50 тысяч, которые положены по действующему закону.
Я вам скажу так, что я просто знаю это, что они не имеют 50 тысяч. Другой вопрос, что, значит, сам принцип порочен, понимаете? Государство в целом как не должно выступать как разрешительный орган. Партии должны регистрироваться уведомительным порядком. Роль государства должна исчерпываться определением того, чтобы уставы политических объединений соответствовали Конституции и ее требованиям с точки зрения недопущения, значит, в этих уставах призывов к насильственному свержению, призывов там, к национальной нетерпимости и так далее, всему тому, что так или иначе продублировано в Уголовном кодексе и ряде других актах, которые, значит, регулируют вопросы функционирования организаций. Значит, и не более того, что касается численности, 2 съезда, 10 съездов, создастся еще 100 партий, 200. Их все надо уведомительным порядком регистрировать. Могут остаться лакуны, которые необходимы между, собственно, функционированием партии и избирательным законодательством. Безусловно, избирательное законодательство должно иметь известное сито, но оно не должно быть слишком, так сказать, маленькими отверстиями. Это должно быть, конечно, сбор подписей, значит, это, возможно, должны быть денежные залоги, как это принято в международной практике. В принципе, в Европе, а многие об этом не знают, регистрации партий, вот вы сейчас говорили о регистрационном партии, во Франции формальным уведомительным порядком регистрации из 3 человек партии занимается Министерство внутренних дел. В Болгарии городской суд Софии занимается регистрацией, ну, казалось бы. Значит, и так далее. Практически нет нигде специальных органов по регистрации партий, ни в рамках Министерства юстиции или других. То, что, значит, у нас сохраняется дискреционный порядок, когда сидят чиновники в Министерстве юстиции, будь то в Федеральной регистрационной службе, и рассматривают документы, рассматривают соответствие численности, количество, и выясняют людей. И как в случае вот с нашей партией «Народная демократия», звонили домой к активистам и спрашивали, а действительно ли вы писали заявление о вступлении в партию к Касьянову? А мы собирали эти заявления и передавали в Минюст и так далее. Также утверждали списки с паспортными данными, со всеми другими выходными данными. Это вообще не соответствует смыслу и сути демократии и тому, что отражено в Конституции как идеологическое многообразие, которое, кстати сказать, гарантом чего является президент Российской Федерации. У нас вообще все перевернуто с ног на голову с точки зрения функционирования автономных некоммерческих объединений, значит, таких, как партии, к которым они тоже относятся. Нужно максимально дать возможность всем организациям, какой бы численности ни были, даже один человек, это тоже политическое объединение, которое имеет право на существование. Еще раз повторяю, вопрос избирательного законодательства может иметь какие-то специфические изъятия, но никак не вопрос функционирования, политического функционирования политических партий.
Владимир Лысенко, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, бывший депутат Государственной Думы, считает перемены запоздалыми.
Это нужно было сделать, когда партии развивались, активно действовали, функционировали. Тогда нужно было бы как раз дать, чтобы партии были много, чтобы они действительно борясь между собой. Кто-то усиливал свою партию, у кого-то не хватало ресурсов, они исчезали. Но фактически Кремль сделал все так, чтобы набрать такую цифру, которая была почти недоступна для большинства политических партий, за исключением «Единой России» и ряда сателлитов «Единой России» в Кремле. Когда началась политическая борьба, то Минюст провел такие проверки, что у него получалось, как раз что у всех оппозиционных партий количество участников партии было, как правило, меньше 50 тысяч. В то же время все партии, которые были прокремлевские, скажем, Сожилу Малатова, которая, в общем-то, сталинистка, и которая, в общем-то, вообще почти нет никаких сторонников, ей засчитали, что у нее вот эти там 50 тысяч человек есть.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю «Свободы». Вот посмотрите, все эти рогатки, все препоны, это изобретение, это детище нашего лидера Путина. И вдруг это чудовищное лукавство, снижение численности там партии. Для чего? Ведь этот назначенец идет против своего патрона. Я так думаю. Объясните мне, пожалуйста.
Да нет, я думаю, что там все вполне согласовано. Я еще раз подчеркиваю, что не стоит вообще никаким образом считать, что это имеет хоть какое-то отношение к практике деятельности административных органов по регистрации политических объединений. Верно тут сказали некоторые из выступавших, тех, кого записали прежде, тот же Прохоров. Будь то в партии 45 тысяч, 40, 50, 100, тысячи человек. Сегодня дискреционный произвол со стороны административных органов, в частности Минюста, который сейчас отвечает за регистрацию политических партий, таков, что эти требования, какими бы они ни были, снижающимися, наоборот, повышающимися, никоим образом не связаны с политической практикой деятельности этих органов. Они могут, пытаться не допустить регистрации партии по другим надуманным основаниям. Спектр требований настолько широк, что если бы я сейчас начал начал его перечислять в соответствии с законодательством и отдельными нормативными подзаконными актами, они бы, кстати сказать, и выходят за пределы требований Конституции и, в принципе, закона о политических партиях, то не нарушишь ты вопросы о численности, нарушишь о количестве субъектов Федерации. Не нарушишь, значит, требований по количеству организаций региональных, которые должны быть представлены в количестве субъектов определенном Федерации 51. Нарушишь, например, к названию, как к нам прицепились, в попытке зарегистрировать не то что партию, а общественное движение Российский Народно-Демократический Союз во главе с Касьяновым. Нам отказали по основанию, что мы выбрали политическую форму движения, а в нашем названии присутствует слово «союз». Я цитирую впрямую ответ из Министерства юстиции. Это уже не партия, а движение. Что не зарегистрировано на основании того, что указано, что мы, будучи политическим движением, являемся союзом, что отражено в названии. Ну что может быть более идиотическое? Ну что? То есть поэтому я еще раз повторяю, сегодняшние поправки никак не связаны с политической практикой, никак не связаны с административной деятельностью органов по регистрации. Какими бы ни были требования, значит, они все равно не будут соблюдаться в части того, чтобы, значит, регистрировать политические партии. А то, что он идет против своего патрона, еще раз повторяю, не вижу здесь противоречия. За вопросы деятельности политической партии отвечает Управление внутренней политики администрации президента. Оно дотошно, что называется, с коронавирусом. Дашиком отслеживает все, что им необходимо в части регулирования законодательства, регулирования деятельности политических партий и не допустит оппозиционных организаций не то что на выборы, но и к реальной регистрации.
Сергей Митрохин, председатель зарегистрированной партии «Яблоко», депутат Мосгордумы, приветствует даже столь скромный шаг.
Власть такая, что надо приветствовать любой шаг, который направлен в сторону здравого смысла. Этот шаг направлен в сторону здравого смысла, но при этом он является очень маленьким и коротким. Поэтому, ну что, надо, наверное, его поддержать. Но при этом не надеяться, что он принесет какие-то реальные результаты. Задирать высокую планку – это значит делать заведомо фиктивными членов этих партий. Поэтому здесь палка о двух концах. Нужна какая-то умеренная золотая середина. Я думаю, несколько тысяч членов партии вполне достаточно в масштабах страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Противовес нашей руководящей и направляющей партии «Единая Россия» предлагаю просто создать партию бомжей. Там уже будет, наверное, численность несколько миллионов. Десятка даже миллионов. Только лишь так можно ударить по этим засидевшимся нашим чиновникам.
Ну что, мы все в ней уже давно состоим, в этой партии, смею вас заверить.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Одно маленькое замечание и вопрос. Замечание такого толка. По-моему, немножко мы говорим не в том акценте. Мы хотим обосновать, почему нужен этот порог опустить. Я бы спросил иначе. А в нормальных странах, ну, то есть, скажем, в той же Европе, там, в тех же Штатах, какой порог вообще существует? Существует ли он какой? И какой он величины? Если у нас это в разы больше, то пускай у нас власть именно обосновывает, почему он такой. И второй вопрос такого толка. Сколько всего сегодня голосовало депутатов, и нельзя ли узнать, кто был конкретно, ну, не по личностям, а по принадлежности к партии, который был против? Спасибо.
Ну, насколько я знаю, против проголосовал только КПРФ, и то, так сказать, в дискуссии, которая возникла с представителем президента Государственной Думы Минхом, значит, их возмутило лишь требование того, что, значит, необходима ротация, не более двух сроков в качестве руководящих.
В одном пакете голосовали.
Да, это все было вместе, и поэтому они, так сказать, это их возмутило, и там была какая-то дискуссия по этому поводу. Что касается политической практики в странах демократических, ну, об этом очень легко сказать. В Соединенных Штатах, как вы знаете, значит, такая же многопартийная система, почему-то ее не вполне правильно называть двухпартийной, она такой сложилась по факту, вот, и членство в партиях определяется количеством голосующих за каждую из партий. Республиканская демократическая. Значит, все, кто зарегистрировался в качестве избирателя той или иной партии на предварительном голосовании, праймерис так называемых, значит, он и является по факту после голосования формально как бы членом. Там существуют партийные комитеты, которые действуют между выборами президента, вот которые формально выполняют функции партийного органа на местах, в отдельных штатах, городах и так далее. Это очень узкие группы штабов. Что касается Европы, практически везде, значит, не более 3-10 человек. Англия – 3 человека. Франция – 10, по-моему, человек. Германия – 3 человека. Вот все, что Италия – там 5 человек и так далее. То есть, причем эти цифры, ну, они настолько формальные, что значения это, в принципе, не имеет. Можно, конечно, ссылаться на то, что там сложившиеся уже за десятилетия партийные системы, хотя далеко не везде. Но, тем не менее, так сказать, главным там принципом считается не количество, от него не отталкиваются в части регистрации и политического функционирования партии, а прежде всего, значит, критерии того, что, значит, насколько партия дееспособна на выборах, сколько она получает голосов. Поэтому это является критерием. У нас же, конечно, это просто искусственно придуманный барьер. В нем нет никакого обоснования с точки зрения укрепления партийной системы, как под это все подводится база со стороны власти, что нужно развивать партийную систему посредством, значит, укрепления, значит, пропорциональной системы выборов максимально от муниципальных органов представительных до федеральных и так далее. В условиях, когда, значит, искусственно делаются попытки перевести всю избирательную систему от муниципальных органов власти через субъекты федерации, законодательные собрания, до федеральных органов исключительно только на пропорциональный принцип, и ставятся барьеры для функционирования политических партий, их нерегистрации, а значит, недопуск к выборам, это делается исключительно для того, чтобы унифицировать политическое пространство, чтобы одна, две, три максимум партии функционировали на выборах и формировали политическую представительную власть. Я думаю, что это вполне сознательная линия. Ничего здесь нет с точки зрения глупости. Все делается очень продуманно. Власть ни на что не ответит и ничего не обоснует. Власть вообще не любит диалога. Она действует в монотонном режиме, поэтому здесь рассчитывать на то, что власть что-то будет объяснять, я не думаю, что у нас есть шанс что-то услышать внятное.
Слушаю москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, как относится президент на самом деле к партийному строительству? Мне кажется, сегодня мы могли понять из его выступления перед уже существующими партиями, где он сказал, что они представляют весь существующий спектр общественного мнения. Так что никакого необходимости он, по-видимому, каких-то новых партий создать в действительности не считает. А вопрос у меня вот какой. Я помню, что в конце советской власти был принят закон о входе-выходе из СССР. Мы знаем, что, чем все это кончилось. Вот сейчас принимается закон, что там с 2012 года будет не 40, не 50, а 45 тысяч, а потом будет там 40 тысяч. Ну, вам не кажется, что это какая-то виртуальная деятельность? У нас через год кончатся деньги в стране. А когда в стране кончаются деньги, прекращаются платежи, то мы знаем, сколько остается в такой стране партий. На опыте нашей страны в 1918 году или некоторых европейских стран в середине 30-х годов.
Ну, видите ли, если мы из этого хотим, так сказать, извлечь тот вывод, что власть действует неадекватно, ну, это такая, по большому счету, неадекватность. Ведь глупо тоже за три года до фактических выборов президента с небольшим, значит, менять сроки полномочий. Возможно, это делалось в расчете на досрочные выборы президента. Я не могу настолько далеко предвидеть, чем руководствовалась в этом смысле власть. Что касается 2012 года и 40 тысяч, и из 2010 года 45, то, что принято в виде поправок в первом чтении было сегодня, то, ну, хорошо, а в 2012 году выборы в Государственную Думу. И что? Значит, если к этому моменту возможным будет только иметь в партии 40 тысяч активистов для того, чтобы быть зарегистрированным, а законодательство предусматривает, что участие в выборах по партийным спискам в Государственную Думу возможно только если партия зарегистрирована за год до этих выборов. Тоже известные противоречия. Поэтому, я повторяю, не стоит попадаться на эти ловушки. Еще раз повторяю, это принципиально ничего не меняет. 40-45. Это не послабление власти. Это маневры, которые сегодня таким образом выглядят, завтра иначе как-то. В этом нет никакой логики с точки зрения либерализации политического пространства, возможности дать возможность, шанс политическим партиям каким-то образом войти в политическое поле из внесистемного в системное. Это исключительно только имитация деятельности на законодательном уровне, политическом уровне нынешней власти, которая, в общем, занята своим самосохранением. Год ли ей остался с точки зрения размеров резервов, 2 или 3, это никак не связано с ее маневрами, значит, в той же гитлеровской Германии, авторитарном государстве. Значит, за сутки до взятия Берлина продолжали выпускать чулки на оставшихся предприятиях. Так что, понимаете, это никак не связано с политической реальностью. Все будет функционировать как механизмы каких-то больших часов, которые уже после попадания снаряда продолжают еще крутиться. Так что здесь я не думаю, что надо искать какого-то глубокого смысла.
Да, я уточню, что выборы следующего Думы будут в декабре 2011 года, а следующая Дума уже будет 5 лет, а это пока 4.
Да, правда.
Слушаем Нияза, радиослушатель из Татарстана.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы говорили, что снижение порога приведет, возможно, к созданию, ну, к возможности создания большего числа партий. Но не для того ли делается это демократом Путину, чтобы оппозиция ударила в создание большого числа партий, вместо того, чтобы объединиться в одну из ныне существующих оппозиционных?
Наоборот, мы говорим все-таки о том, что это не создаст условия. И, кстати, время покажет. Давайте посмотрим, когда эти поправки, как у нас принято, значит, очень быстро пройдут второе и третье чтение и будут приняты. Посмотрим, сколько партий после этого возникнет. Ну, хорошо, возьмите пример «Народа за демократию и справедливость» возглавляемого Касьянова. Представлено 56 тысяч членов партии было во всех субъектах федерации. Прошли собрания, снятые на камеру с присутствием местных представителей в тот момент, регистрационные службы, которая отвечала за регистрацию партии. Ну и что? Нам отказали в регистрации, мы судились в суде первой инстанции, второй, в Верховном суде. Мы сейчас уже в Страсбурге, находится наше заявление, рассматривается, будет рассматриваться где-то через год, в лучшем случае. И что? На этом основании, что порог численности снижен, что «Народ за демократию» и «Справедливость» зарегистрируют, потому что теперь, там, через каких-то там год, она уже, этот порог снизится до 45. Нет. И мы убедимся по прошествии какого-то времени, что, еще раз повторяю, это лишь имитация политического процесса, и не более того. Зато об этом можно будет говорить. Не думаю, что для большинства это будет убедительно, о том, что это признак какой-то либерализации. Либерализация – это завтра взять и Минюсту зарегистрировать большинство из тех организаций, которые подавали в течение последних 2 и 3 лет, и тех, которые были лишены своей регистрации, как Республиканская партия Рыжкова, значит, взять и зарегистрировать, просто по факту. Несмотря на законодательство, которое они и так не соблюдают в части того же правого дела, которое было быстренько зарегистрировано после, значит, распада 3 этих организаций и создания объединенной, и все. Вот это и есть либерализация. Это волевой шаг, но который показывает, что есть стремление, несмотря на все несовершенство, уродливость нынешнего законодательства, власть стремится к расширению политического пространства. Взять и зарегистрировать, и все. Понавыплевывать бумажек из окошка, значит, всем о регистрации. Иди, продолжай свою политическую работу, участвуй в выборах, доказывай свою состоятельность и дееспособность. Вот это и есть либерализация.
Владимир Буковский, советский правозащитник, ныне проживающий в Англии, незарегистрированный кандидат в президенты России, настаивает на независимости общественных институтов.
Считать членов партии вообще не задача государства. Мне кажется, эта мера исключительно глупая. Здесь партии на Западе, да, они формируются, в основном раздуваются в членстве, в основном в момент выборов. А так вот сейчас вот между выборами, попробую посчитать, сколько есть членов консервативной партии. Это невозможно сделать. Регистрация бывает, не бывает, забывается. Никого не интересует, сколько есть членов вашей партии. И уж точно это никак не дело государства заниматься этим. Это уже как бы общественные сами силы решают, что у них есть, что у них нету. Я не понимаю, почему государство должно регулировать такие вещи вообще.
Слушай, вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот предыдущий, как говорится, слушатель задал вам вопрос. Значит, в партию вступай и будешь нормальным человеком, да? Все будет предоставлено. Так вот, у меня такой вопрос. Вы какой пищей питаетесь?
Небесной, судя по всему, партия.
Я? Народа. Я вообще не ем. Поэтому в этом смысле мне нечего вам ответить. Я просто, так сказать, насколько бы это ни звучало парадоксально, считаю, что если в этом есть смысл, меняет ли статус члена партии по отношению к обычному рядовому избирателю, который не желает состоять ни в каких партиях, его членство, то я считаю, что этого не должно происходить. Так же, как сегодня возникает сегрегация, с одной стороны, членов партии «Единая Россия», которые пытаются свое членство в партии зачастую использовать в корыстных целях. И такие факты мы знаем. Не только среди чиновников, что и так, и без того известно, но и даже в других случаях. Я вот слышал, что карточки «Единой России» в виде пластиковых, которые выдаются членам партии, зачастую используются в общении с работниками ГАИ в регионах, например, и другие вещи. Поэтому я как раз-то считаю, что членство в партии, верно заметил Буковский, является сугубо индивидуальным вопросом, во-первых, избирателя, а во-вторых, самой партии, но никак не заботой государства. Сидеть и подсчитывать, что чем занимается сейчас, собственно, регистрационные органы, Минюст, взять и подсчитывать, сколько у каждой партии членов. Проверять, кстати, есть с какой-то периодичностью проверки численности партий. И по результатам этих проверок как раз, значит, подаются со стороны регистрирующего органа заявления в суды о лишении регистрации, как лишены были ряд этих партий регистрационных свидетельств в свое время. Так что это один большой маразм такой политический. Вот по-другому здесь уж не найдешься.
Как, по-вашему, расходится ли вот это показное смягчение политики относительно партии с реальной политической практикой и, например, с последними выборами, когда многих вот оппозиционеров из даже зарегистрированных партий прессовали в регионах?
Ну, это одно следует из другого. Это не вопросы, находящиеся вне связи. Потому что, с одной стороны, действительно важно ведь не то, что ты делаешь на самом деле, а то, как ты об этом говоришь. Власть это очень хорошо уяснила. Говорить можно совершенно одно, делать совершенно обратное и никоим образом не связывать это с политической практикой. Нынешние, последние выборы уже окончательно, вот местные выборы, просто ну, по степени своей значимости они, конечно, уступают там федеральным выборам, но все же показали, каковы механизмы действия власти в условиях кризиса. Она не пытается подстроиться к кризисным условиям, там, опережая, на опережение играя, пытаясь каким-то образом распределить ответственность между политически активными гражданами за свои действия, да, привлекая к деятельности во власти на уровне хотя бы муниципальном, значит, какие-то силы, самостоятельные силы гражданского общества. Они полагаются исключительно на определенный регламент внутренний, который они выбрали, недопуска к власти никаких оппозиционных сил. Если это будет прогрессировать, то ну, это будет только усугублять ситуацию в еще большей степени. Я знаю факты, когда просто еще до конца выборов под уже имеющиеся цифры подгонялись результаты. То есть то, чего не хватало, просто достигалось в результате пересчетов и так далее. Способов огромное количество. Я в свое время, значит, будучи заместитель главы администрации, курировал работу, значит, избирательной комиссии в смысле обеспечения их материального, значит, в лучшие годы. Значит, я понимаю, каковы механизмы изготовления большего количества бюллетеней и так далее. Их очень много.
Напомню, что снижение ценза о минимальной численности партии мы обсуждали с активистами незарегистрированной партии «Народ за демократию и справедливость», бывшим депутатом Государственной Думы Марком Фигином. Он находился в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.